Привет, друзья, это канал «Нумедиа из России», подкаст «Смотри в оба», я Ирина Петровская. И сегодня у нас первый новогодний эфир, видеоформат, и к нам с вами пришел замечательный гость, который в представлениях точно не нуждается, но для порядка скажу. Артист по образованию, телеведущий, продюсер, бизнесмен, ресторатор, путешественник и, наконец, автор и ведущий собственного YouTube-канала Михаил Ширвиндт. Приветствую, дорогой Миша.
Так как я больше не телеведущий, я у себя в шапке в Инстаграме написал «теловедущий», потому что к телевидению я уже не имею никакого отношения.
Тем не менее, наши зрители, естественно, знают и помнят. Да, помнят. И не только они, но и я тоже. А поскольку мы встречаемся вот в такие дни, да, праздничные, то я, конечно, вспомнила совершенно изумительный выпуск, который вышел год назад. Назывался он «Гараж-2024». Вышел у тебя на YouTube-канале. Там собрались четверо любящих и понимающих друг друга людей. В центре, во всех смыслах этого слова, Александр Анатольевич, твой отец, выдающийся. А также мальчики вокруг. Ваня Ургант, Игорь Золотовицкий, ректор школы-студии МХАТ, и, собственно, сын Миша.
Мальчики, да. Еще Ваню с натяжкой можно мальчиком назвать?
Ну, по сравнению с почти в тот момент 90-летним Александром Анатольевичем, безусловно, все равно мальчики. А с разрешения правообладателя я хочу, чтобы мы кусочек с вами посмотрели из того эфира, чтобы вы прониклись этой атмосферой, а самое главное, чтобы посмотрели и продолжили смотреть, об этом мы поговорим.
Это семейная легенда, так, на которой зиждется вообще все в нашей семье.
Тебе было?
Меня не было.
Тебя не было?
Меня не было. История начинается с того, что меня на земле не было.
Так. Здесь обычно аплодисменты. Да, да,
и в некоторых гостиных раздаются громкие аплодисменты. И выпьем же за прекрасное время. Так вот, я по рассказам, опять же, бабушки, рассказ был такой. Ночь. Даже уже 5 утра, 4-5 утра, глубокая ночь. Бабушка спит в одной кровати.
Город Ленинград.
Город Ленинград, спасибо. Было принято.
Адрес помнишь?
Адрес Римского-Корского. Я не буду говорить точный адрес. Но это угол Римского-Корского и Лермонтовского. Это место, где прожила моя бабушка долгие-долгие годы. Там была квартира с темной. Кухня была вот ровно такая. То есть она была темная. В ней не было окон практически. Здесь тоже окон не наблюдается.
Вань, ты известный.
Уютно было.
Ты известный человек. Скажи бабушку, как звали. Ну, люди некоторые.
Да. В доме народной артистки Алисы Фрейндли, моей бабушки.
Да, да.
Нет, значит, у моей бабушки, которая была замужем за Кириллом Ласкари, который...
Сводный брат
сына Минакера, да.
Сына Минакера.
Минакера. Ну, Минакера, это уж вы знаете.
Да.
И, соответственно...
Андрей Минакер.
Нет, остановись.
Сын.
Остановись.
А как?
Утро, 4 утра, звонок в дверь, ночной.
Тебя нет.
Меня нет. Кирилл Ласкари, как мужчина в доме,
да,
наследник Минакера и вообще из артистической семьи, говорит: «Нина, пойди открой, мы не знаем, кто это». Вот. Бабушка из маленького городка Даугавпилс, она ей не привыкать открывать дверь незнакомым людям. Она была в оккупации. Значит,
все.
Ну, это просто смешно получилось. Как же смешно. Так вот, и она открывает дверь, и на пороге, послушайте, на пороге стоят, вот тут фамилии всегда очень разнились, но стоит Ширвиндт, вы всегда были первым, видимо, вы стояли ближе к двери. Ширвиндт, Миронов, Захаров, Герд, кто был пятый, и был ли пятый?
Ты четвертого не было.
Кого не было из этих?
Герда не было.
Герда
не
было.
Не было Герда. Но бабушка подробно рассказывала, что он был. Неважно. Окей. И стоят они, и тут бабушка, она замечательная актриса, не помню, эти руки играли на гитаре в фильме «Белорусский вокзал».
Да.
Она говорит, и стоят они вот так. Бабушка описывает эту ситуацию, употребляла два слова. Прикрыли, первое слово, второе – хозяйство. Вот. И стоят голые люди, довольно популярные и с испуганными глазами глядят на нее и говорят: «Нина, случилось страшно».
С испуганным хозяйством.
Да, судя по тому, что некоторые даже в одной руке, как говорится, все помещалось, потому что, видимо, был испуг. И объясняла она это так. Они мне говорят: «Нина, случилась страшная история, нас ограбили и нас полностью раздели до гола».
И тебя во дворе. Блин.
Во дворе, да. И мы извиняемся. Мы никогда в жизни бы не стали бы беспокоить вас. Вы же спите.
Да.
Ну дай нам зайти на одну секунду. Если Кира, пускай надо какую-то одежду, мы просто дождемся такси,
посылок,
переводов и каких-то звонков от родственников. И Нина говорит: «Ну, конечно, я не могла это сделать, но это такая ситуация». При том, что я внимательно смотрел хронику тех лет. Редко ведь раздевали мужчин такого возраста в Ленинграде. Это не то, чтобы было распространено широко.
Одевали тоже редко.
И одевали редко. И, естественно, всех завели. А теперь рассказывайте вы.
Все было не так.
А вот она интрига.
Это моя фраза последних двух лет.
Во-первых, Ваньки еще не было в помине.
Да, об этом уже говорили.
Так. Поэтому он по слухам.
Естественно.
Да и отца его еще не было, наверное.
Вот. Был. Ниночка, был потрясающая актриса. Ой. Потрясающая дама. И как у нее было уютно и вкусно. Угу. И она ничего не удивлялась. Вот что нас поразило и выбило из колеи. Когда мы дрожащие, с хозяйствами не первой свежести, стояли в дверях квартиры.
Гастролирующий артист.
Думали, что там будет обморок. Она сказала: «Ну и что?» Мы сказали: «Вообще ничего».
Слушайте,
буквально, в смысле, ничего.
Подождите, но это же полностью повторяет, в каком-то смысле, я только сейчас об этом подумал. Вам, когда пришла идея... Да, вы расскажите, кстати, как вас ограбили-то?
Кого?
Ну, вас. Как вы одежду-то потеряли?
Когда мы пошли поздравлять Ниночку с чем-нибудь ночью в 4 утра, мы решили, что просто входить в штатском клубе. И в страшном подъезде, который пах бог знает чем, кроме революции, значит...
Там пахло тем, что, чем писали герои революции. Вы удобно? Да.
Мы раздели это нога и засунули неприхотливые наши трусики за батареи ржавые.
В этом смысле вы все похожи на нас, как говорится. Да. Годы идут, а трусики мы по-прежнему засовываем
на
за
третий
батареи.
Этаж был, да, по-моему?
Да.
Поднялись по этой лестнице, чтобы уже
да.
Водка. Идея этого пришла в голову не мне, а Марку Антоновичу Захарову, потому что он режиссер, а мы исполнители.
Обыкновенное чудо, мы могли бы назвать эту сценку.
Да. Так мы как угодно.
Или доходное назвать. Место да. Могли бы назвать.
Ну, вот. Юнона и Авось могли бы тоже
назвать. Мне, да, Юнона и Авось, это если бы не было не только Гертона и Миронова, тогда было бы... Ну, слушайте, сколько вы думали, прежде чем сказать, конечно, снимая трусики и засовывая их в батарею, сколько вы думали, согласиться ли на это актерское, на режиссерское предложение Марка Анатольевича?
Готовилось долго, наверное, месяца три.
Да, я понимаю.
Для меня вот этот выпуск был тем, что создает новогоднее настроение, потому что это было абсолютно ненатужное, дружеское, естественное общение понимающих, любящих друг друга людей. То, чего, мне кажется, атмосферы, да, не хватает сегодня вот на том телевидении, на котором ты когда-то работал. Там они рассказывают совершенно временами, Ваня и Александр Анатольевич рассказывают уморительные байки про то, как старший Ширвиндт со своими друзьями устраивали всякие дурачества и так далее. Тоже можно посмотреть, будете хохотать.
Канал, я должен сказать, канал называется «Съедобное, несъедобное» на Ютьюбе.
Нет, канал «Съедобное, несъедобное». Да, я говорю про конкретный...
А выпуски там вот
да,
на этом канале.
Да, про конкретный выпуск «Гараж-24», где вы сидите, выпиваете без дураков, хреновуху, там еще что-то такое крепенькое, по-моему, да? А, закусываете тоже без дураков, там колбаской докторской, шпротиками и так далее. Я о другом тебя хочу спросить. Огромная для меня загадка. Смотри, мы говорим, да, там темные времена, дети растут, черт знает, в какой атмосфере, когда и в школе, и в детском саду оболманивают. В разные годы, не обязательно сейчас. Ну вот Ширвиндт старший и поколение его друзей, они выросли, ну, в самые темнейшие времена. Ну, темнее некуда, да, родились при Сталине, росли при Сталине, в школе, в школу ходили при Сталине. Откуда в них ощущение, и не только ощущение, а физически передаваемое именно это ощущение внутренней свободы? Почему они, несмотря на все это и дальнейшую, пусть и тухлую, но все же временами тоже закручивающую все гайки советскую власть, почему они выросли такими свободными и вели себя свободно? И лица у них антисоветские. И самое главное, с ними, в общем, особо, как мне кажется, не боролись. Ну, боролись на уровне, запрещали, да, там чего-то, но не так, как в нынешнее время.
Ну, смотря, ты кого имеешь в виду под свободными людьми?
Отца, в первую очередь.
Ну, просто, понимаешь, ну, естественно, это не поколение свободное. Поколение
я
было...
имею в виду поколение людей, его друзей, которые были на виду, которые были любимы всем народом. И вот от них исходит это ощущение какой-то абсолютной, ну, внутренней свободы.
Да, ну вот это именно единичные случаи, даже в этой свободной творческой атмосфере, в которой, ну, они пребывали. Там тоже не все были свободные и непосредственные. Это, конечно, почва, она взросшая их, она предполагала некую раскрепощенность. Ну, это театр, это театральный институт с либеральными педагогами. Это все подразумевало некую заложенность, свободолюбие и свобододемонстрации. Что касается моего папы и там его близких друзей, то у них это все подкрепилось капустниками знаменитыми тех, да, лет, да, да. Которые, на которые стояла конная милиция, чтобы контролировать входящих в ВТО тогда на улице Горького. И это было их, ну, тоже подпитка такая, из которой и образовываются потом открытые и светлые лица у людей, которые не чувствуют себя закрепощенными и закомплексованными этой жуткой властью. Вот это тоже, это никакой не системы в этом не было, это было исключение, это были единичные случаи. Я очень рад, что мой папа среди этих людей оказался.
Кстати, когда мы перед началом тебя ждали, да, с нашим Дмитрием Андреевичем, Нобелевским лауреатом, на эту тему как раз говорили, и он именно эту версию в том числе высказал про капустники, но еще и немножко по-другому повернул, что это было возможно в то время, потому что не было соцсетей. Потому что никто не выкладывал мгновенно шутки оттуда, фотографии оттуда. А если бы это было, то, может быть, этими капустниками, этими рассадниками либерализма тоже бы заинтересовались те, кому надо.
Но все-таки это была оттепель. Это не были прямо с этой, не было сталинское время, это было хрущевское. И какую-то слабину они давали. Это было, ну, откуда шестидесятники выросли. От того, что немножко на это закрывали глаза, невзирая на хрущевские эти истерики по поводу художников и людей творческих. Тем не менее, многое позволялось. Это был такой период, ну, что об этом периоде говорить, все его знают, который, ну, это, благополучно, да, закончился. Тогда же, не то, что сейчас.
А когда ты рос, у тебя дома были разговоры? Вот только не рассказывай это в школе, а держи это при себе. Было ощущение, что вот все-таки должен... Ну, был ли какой-то страх, как минимум за тебя, да, который был явно не лучшим, не самым спокойным, тихим и послушным ребенком?
Нет, не было таких предостережений. Ну, вообще же, уже если говорить о нашем поколении, которое по сегодняшним временам не намного ушло от того по возрасту, мы как-то сравниваемся с годами, и я считаю, что наше поколение вообще застала такое, какого никому не довелось пережить этапы. Мы, ну, Сталина мы не помним, но дальше мы все этапы прошли. И Хрущев, и Брежнев.
Ну, совсем.
Ну, застой мы все помним, вот эту циничную атмосферу, вот этого типа все нельзя, но все можно, атмосферу а-ля свободы, атмосферу дефицита, абсолютного неверия. И потом начались у нас на глазах вот эти первые ростки, гласность, перестройка, значок у меня был. Потом это все перерастало в голодные, в 90-е, в бандитизм. Потом надежда росла, 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 и вдруг бац, и выросла. Кто еще может похвастаться, что на своей жизни вот такие перепады, такую страшную диаграмму?
Счастливое поколение.
Да.
Нечаянная радость нам досталась.
Да.
Давай вернемся к гаражу. Я помню, что ты... где-то вот сразу после того, как вышел тот вот выпуск «Гараж-24», ты где-то проанонсировал, что ты и твои родители, мама и папа, как раз пишете эту книжку. И вот часто я вижу
плод ваших... Да, она еще теплая, вот если на нее руку положить, она только из печки.
Чем я тебя поздравляю?
Вышла вот только неделю назад.
И действительно, это на основе воспоминаний...
Мы начали писать ее втроем. С папой и с мамой, и вот заканчиваем уже с мамой вдвоем, и то, что там я написал в такой, как бы в преамбуле о том, что вся наша жизнь езда, что мы начинается это с каталки в детском саду, в роддоме, там коляска, трехколесный велосипед, самокат, мотоцикл, машина, поезд, самолет, все это, и кончается инвалидным креслом и катафалком. Папе очень понравилась эта вся моя история, но вот кто же знал, что это вот так и закончится для него. И тем не менее, уже большая часть была написана.
Он и мама наговаривали, да, я понимаю,
да. И почему еще я привлек маму сюда? Потому что отец написал уже 9 книг у него есть, им написанные. Я написал 2 книги, вся информация в этих уже в 11 книгах, вся информация взята от моей мамы. Она знает все, любое, она, то есть ее не то что редактура, ее креатура, потому что она говорит, рассказывала и говорила, что написать. А ни я, ни папа не помнили ничего. Как это, а вот, вот эта история, и отец говорит, расскажи, вот мы тогда с Андрюшкой, там, с Мироном ездили, расскажи, что там было. И мать рассказывала, и он это записывал. Так что она была полноценный автор всех книг, которые уже вышли, и вот тут она уже самостоятельно со своей точки зрения, со своим мнением. Больше того, это, ну, гараж, потому что понятно, что у нас этот наш ютубный гараж, он стал очень популярным, и там огромное количество просмотров. Он вышел первый раз в 2019 году. И каждый раз он набирал огромное количество людей.
Там за миллионы где-то
да,
было.
Да. И поэтому эта книга, она как-то вот связана вся с этим движением, но если ограничить, если как бы иметь в виду вот то, что я сказал выше, о том, что вся жизнь движение, то так или иначе это с какими-то перемещениями связано. И вот, я не знаю, смотрели ваши зрители или нет, что у нас вышел же «Гараж 25», вот на днях.
Ну вот заодно мы это и проанонсируем.
И там мы тоже говорим про эту книгу, и там мама моя принимает участие.
Живьем, в смысле,
живьем, но
вот
не в гараже.
Кадре.
В гараж она отказалась, и это не женское дело, но интерактивно она с какими-то дополнениями и с историями, она там участвует.
Давай коротко тогда скажи, кто участвует в этом новом гараже, потому что, к несчастью, к нашему общему, не только твоему, Александр Анатольевич ушел от нас, но в гараже продолжают собираться дружеские компании.
Да, к сожалению, ушли практически все его друзья, с которыми он всю жизнь общался, шутил и выпивал. Но те, кто присутствует в гараже, это такие осколки, с которыми он много общался в последнее время. В первую очередь, я имею в виду, это Юра Рост и Миша Швидкой. Они много общались в последние годы, поэтому вот я посчитал необходимым их позвать. Игорь Золотовицкий, который тоже частый гость нашего дома. Вот в таком составе мы в этот раз и отмечали Новый год.
Поэтому еще раз призовем наших подписчиков обязательно, если кто пропустил, посмотреть вот этот вот выпуск на канале, YouTube-канале Михаила Ширвинта.
Съедобный, несъедобный.
Съедобный, несъедобный. К этому мы еще вернемся, к Ютубу, если вообще у нас будет возможность с Ютубом какие-то иметь дела еще. Как-то все тревожно в этом смысле. Давай все-таки про твою, извини за выражение, телевизионную ипостась.
Так.
Удивительным образом твои программы, которые никогда не были связаны ни с какой политикой, да, ни с какой актуальной повесткой, они были такие развлекательно-просветительские, то, что зритель любит, исчезли. Я даже, честно говоря, не помню, не могу вспомнить, когда это произошло, и главное, почему. Потому что док-шоу «Собаки» неисчерпаемая, просто золотая жила. При любой власти, при любой системе люди будут это смотреть и с огромной радостью на это отзываться.
Ну-ка, прыгать! Барьер!
Вперед!
Вот так, сейчас сама преодолеешь. Ну-ка, вот, берется собака и вот так продевается через барьер.
Ой. Сейчас мы будем прыгать.
Давайте, да. Если собака не может, хозяин должен это делать. Она держит, вы прыгаете.
Путешествие натуралиста, я имею в виду, которое делала твоя компания с Павлом Любимцевым. То же самое, хотя, конечно, у нас несколько ограничены теперь возможности для путешествий, но тем не менее. Дальше, по-моему, «Охотники за рецептами», да, с Сережей Цыгалем.
И Любой Полищук.
И Любой Полищук. Понятно, про, значит, тоже съедобные.
Люба и Сережа – охотники за рецептами. Люба – это Любовь Полищук, актриса – жена. Сережа – это Сергей Цыгаль, художник, муж и кулинар.
Потом «Хочу все знать».
Здравствуйте. Вы смотрите программу «Хочу знать» с Михаилом Ширвинтом.
Ну, такой, как ненавижу это слово, но тем не менее, контент, который вне времени, вне политики. Как это случилось и чья была, собственно, инициатива выхода в ВОН?
Ой, чья инициатива? Ну, должен сказать, что док-шоу, наверное, уже эта программа прожила такую собачью жизнь. 10 лет, и она подустала, я подустал. Я являлся там соавтором, сорежиссером и продюсером этого, и ведущим этой программы изначально.
Как все помнят.
Да, и я просто устал физически, и я считал, что это неправильно. Я предлагал там Константину Эрнсту, я предлагал поменять ведущего. Я как продюсер хотел поменять ведущего в этом проекте. А тогда Кость сказал, нет, уже к тебе привыкли. Но постепенно стали меняться сетки канала, и потихонечку она так сошла на нет. И я, в общем, понимая, что так и надо было. Я уже не мог вас с таким восторгом восторгать, что Бусечка села. Боже мой! Я хотел, чтобы какой-нибудь молодой парень или девчонка с горящими глазами это делали. И тогда
Она начиналась на НТВ ведь и довольно
долго. Она началась на РЕН-ТВ.
Ах, даже на РЕН-ТВ.
На РЕН-ТВ, но транслировали. Да, транслировали. Рена вообще, она могу отдельно рассказать историю, потому что когда мы с Сашей Конюшом и Надей Хворовой, моими партнерами,
обоих знаю, отлично,
ходили и придумали программу, по сути, я. Потому что когда мы сидели втроем и придумывали какую-нибудь историю, развлекательную программу, рядом стоял мой спаниель Сандрик, и я ухо его теребил. И мы думали, что это семейную программу. Я говорю, так просто навскидку. А что если человек и собака, что-нибудь это? И вот поразительно, что мы за 15 минут написали заявку на одну страницу, по которой все 10 лет шла эта программа. То есть мы учли все в эти 15 минут. Что некое, значит, три команды, какое-то общее задание для всех, то есть домашнее задание, потом некие вопросы про собак смешные, вот, и потом какой-то обязательный конкурс, чтобы все там были на равных, и смешное жюри. Вот это то, что мы придумали, вот ровно так она шла, эта программа, и она набирала в свое время обороты. Мы 4 раза выходили в тройку финалистов ТЭФИ. Но ни разу не угадали, нас не выбрали, потому что, не знаю почему, ну, не нравилось кому-то из авторитетов наших телевизионных. При том, что нас номинировали в номинации «Детская программа», а мы говорили, а почему не авторская? Ведь из развлекательных программ на телевидении существовали авторскими программами, был КВН, «Что, где, когда» и «Док-шоу». Все.
Авторские КВН, это вроде юмористическое.
Которые созданы, не украдены, не куплен формат.
Не заимствованные.
Там, не знаю, эти «Угадай мелодию», «Поле чудес». Да, да, там, да. Это все у нас, мы говорили, ну какая вы авторская? Авторская — это Скороходов, Вульф, а вы кто? Ну, в общем, не суть. Но мы не очень переживали из-за этого ТЭФИ, и мы благополучно развивались. Я помню трепет, когда мы вышли в эфир, и была рейтинг, еженедельный рейтинг в 7 днях, где критики писали лучшие программы, худшие.
Это какой год был?
Это, ну, какой-нибудь 92-й, скажем. И критик Ирина Петровская написала,
что... Я была главным редактором
год 7 дней. Написала тогда, что программа «Док-шоу» — худшая программа этой недели.
Вау!
А после чего я нашел,
вау,
через неделю вышло опровержение. Вот это самая ценная моя заметка, ну-ка, которую я храню. Могу прочесть?
Давай, потому что я очки
через неделю вышла такая вот в 7 днях. В номере 47 при наборе была допущена досадная ошибка. Программа «Док-шоу» была названа критиком И. Петровской среди худших программ недели. И. Петровская считает своим долгом заявить, передача «Док-шоу» — одна из лучших программ нашего телевидения. Слава. Потому приносит свои извинения и подтверждает, «Док-шоу» — очень хорошая программа. И чем больше И. Петровская узнает людей, тем больше она любит собак. Вот я нашел в нашей
беседе.
Значит,
я тебе должна сказать, что это 94-й или там самое начало 95-го года. Кстати, извини, просто опять же к слову «Док-шоу». Моя дочь была дико увлечена этой программой, а мы как раз с улицы подобрали собаку. Тоже подобрали, потому что знаю, что и ты подбирал тоже с улицы. Это был, правда, американский стаффордширский терьер, про которого мы ничего не знали вообще, про особенности. Но она оказалась добрейшая, милейшая. Ей было 9 месяцев. И единственная еще была ее особенность. Она была дико упряма, если ее просили. Вот дай лапу на публику. Она, ну, в крайнем случае делала так лениво, просто вот, ну, отвяжитесь уже все, да, и вот дай лапу ее был предел, сидеть, и когда она очень вкусного хотела, она говорила утробным голосом, это моя была заслуга, вот так, мама. И дочь моя, которой было лет 13, наверное, 14, написала вам на программу, я об этом не знала, и что она хочет участвовать, у нее собака Бетти, такая-то, такая-то, умеет то-то, то-то. А внизу она, девочка была уже тогда сообразительной, приписала, ну вот просто так, к слову, моя мама Ирина Петровская, а папа завкафедры телевидения на журфаке Георгий Кузнецов. Дальше твои редакторы ее вызывают. Ну, был позор чудовищный, потому что моя дочь делала все сама за собаку.
Ну, для меня это было ценнее, чем за собакой. Жалко, и что?
И ничего, потом она заняла почетное 3-е место, а там всего 3 было. И пришла домой очень довольная, с мешком корма, мисками, бейсболки какие-то, по-моему, были с логотипом программы и что-то еще такое. Но, в общем, это вот у нас был тоже опыт участия в твоей программе, помимо меня. Я не пользовался своим служебным положением.
Мой папа тоже принимал участие в программе со спаниелем. Ты говоришь, вот, что она ничего не умела делать. А у родителей был спаниель-ролик. У меня был Сандрик, у них ролик. Сандрик еще что-то мог сделать. Ролик знал команду сидеть. Но до какой степени? Я, когда он плыл в реке, я говорил, сидеть, и он тонул. Он тут же садился. У него это рефлекторно. И папа с ним участвовал в программе. Я даже не помню, какое место они заняли, но там были. Кто с ним, не помню. Там, по-моему, была Лолита, не помню, Ермольник, Глаголева, там какие-то были разные.
Ну, там же были собаки, которые там вальс танцевали, да, да. Я не знаю, запрыгивали на плечи хозяину, а вот наша прям совсем опозорилась.
Ну, вот я помню, был Арканов играл у нас, у него была собака Михалыч, которая, вот она, и он занял 1-е место, Арканов. Собака не умела делать ничего. Не сидеть, не стоять, ничего.
Не лаять.
Да. Но вопрос же в таланте хозяина. И я как сейчас помню, он говорит, у меня Михалыч отвечает на любые вопросы. Он говорит, ну давайте, например, я спрошу, тогда, как сейчас помню, был президентом США Клинтон. И он говорит, Михалыч, ну еще в стилистике Арканова, ну, да. Михалыч, скажи, пожалуйста, кто президент Соединенных Штатов Америки? Если Клинтон, ты молчишь. Если не Клинтон, ты лаешь. Тишина гробовая, все за... Вот как вот, вот такой одной фразой привлечь внимание, все... и собака промолчала. Он говорит, Клинтон. Все. И публика дура, как всегда говорили, ну, и я, все поверили, что вот, понимая, что обман, но все ждали, как промолчит собака. Вот и все, талант хозяина ценнее, чем талант собаки.
А на РЕН-ТВ ты хотел сказать по поводу того, что у Лесневской именно оказалась, она же тоже собаченица, и у нее...
Ну, дело не в этом, она оказалась... Вот я говорю, что мы, когда придумали эту программу, мы стали ходить по каналам, по всем. Ну классные. Больше того, мы нашли спонсора, корм. Ну, все у нас в один день срослось. И дальше мы идем по каналам, и все говорят, ну, ничего, ну, так, ну, ну... Потому что неизвестно, есть отработанные форматы, типа, что, где, как, да, не там, типа, угадай мелодию, или, это, как она?
Поле чудес.
Поле чудес. Там все проверено, а тут новое, да ну, тем более можно, тогда еще можно было воровать эти программы, форматы. И никто, и 3 года мы ходили. Я помню, даже мы, тогда был Разбаш большим начальником на Первом канале, он сказал, ребят, классная идея, только поменяйте собак на детей. И будет вообще... Ну, на это мы потить не смогли. И уже 3 года. 3 года. И, наконец, кто-то там свел, сказал, идите к Лесневской. Я не был с ней знаком. Мы пришли, рассказали. Она послушала. Я жду очередную какую-то реплику. Она говорит, ладно, снимайте. Дали нам технику, дали нам, мы в цирковом училище снимали все за 3 копейки, потому что нам ничего денег не дали, мы как-то все оформили, сняли, а потом месяц монтировали, но, как говорят, из говна конфетку, как не хочешь, ну, не получилось, не получилось, потому что вот смонтировать эту конфетку, это не... И я пришел к Лесневской и говорю, Ирина Стефановна, не получилось, но я знаю как. Потому что за эти ошибки, которые мы сами увидели и при монтаже, и во время съемок, мы все поняли. И вот ладно, разрешить, это одно, но, как ты сама прекрасно понимаешь, дать второй шанс в этой ситуации,
ну, да.
Вот это подвиг. Она дала нам второй шанс, и вот его мы уже не упустили. Так что она абсолютная крестная мать этого проекта. Только благодаря ей это возникло.
Кстати, пользуясь случаем, давай поздравим с Новым годом Ирану Стефану. Я недавно у нее была. Она здесь, она никуда не уехала, и у нее по-прежнему есть черный лабрадор по имени Батя.
Прекрасно. Ирана Стефановна, вы моя крестная мать. Я счастлив, что пересекся с вами на своем творческом пути.
Так, ну и дальше. Собаки остаются собаками. Ты остаешься собой, ведущим, уже приобретшим популярность. Дальше что? Почему 10 лет? Ну, помимо того, что это возраст собаки. Это было твое решение, как бы.
Ну да, да. Уже, ну нет, нам сказали, ну все, наверное, что-то Костя мне сказал, тем более я уже тогда загорелся идеей вот это делать «Хочу знать» программу. Мне хотелось как-то расширить. Я настаивал, я пытался сохранить док-шоу как продюсер, но вот мне не дали. Тогда же ушел проект «Путешествие натуралиста». Не буду рассказывать, но там из-за того, что на руководство обиделось на Павла Любимцева. И это такая была... В отместку сняли.
Обиделась за что-то там, не за, то в программе за, или за то, в его других?
Связано с... Он же завкафедрой актерского мастерства в Щукинском театральном училище. И он там, ну, неважно, он там что-то хотели от него, а он очень принципиальный оказался. И поэтому программу сняли. Мне жалко программу наши «Охотники за рецептами», которую мы так выстрадывали. Тем более это были последние съемки Любы Полищук. Мы приезжали, она уже лежала в госпитале в Израиле. Мы приезжали туда снимать. И она, утром мы ее забирали из больницы, весь день колбасились, ездили снимать. Она плакала вечером от боли, но она была счастлива, потому что мы снимали, и канал не пустил эти программы, потому что, то есть мы сняли программ, наверное, всего, ну, может быть, боюсь соврать, ну, 40
условно. Ну, они были в эфире, что значит не пустил?
Нет, как только стало известно вообще, что Люба болеет, канал снял программу, потому что, ну, будут плохие ассоциации. Просто еще, у нас еще выпусков 25 смонтированных. Ее убрали из эфира.
Наоборот бы. И Израиля этого не было.
Ну вот, почему-то другая была концепция. Вот потом, ну, я параллельно, у меня было много, не у меня, у моей телекомпании «Живые новости», программа была «Живые новости», ежедневная на НТВ.
Да-да-да, это я тоже помню.
И много раз фильмов мы снимали, и какие-то, ну, короче, большой у нас послужной список у телекомпании. Но потом вот я запустил этот проект «Хочу знать», который, куда со временем привлек всех, кого я знаю и не знаю, потому что выходить 5 раз в неделю, как мне было велено, 5 раз в неделю с получасовым выпуском, в котором 5 сюжетов, то есть 25 сюжетов в неделю.
Ну, это немыслимо просто.
А это каждый сюжет — это маленький документальный фильм. Снять получасовой или 5-минутный фильм — разница небольшая. Только 5 минут подинамичнее и должен быть более насыщенный. Поэтому вот я тогда привлекал всех маломальски известных людей во всех областях. И в сфере спорта, музыки, хореографии, ну, литературы, журналистики. Не только актер. Кстати, вот эти вышеперечисленные, они были более органичны в кадре, чем актеры. Актеры, привыкшие говорить текст, который им дали, они, вот если бы там любому актеру дать, вот ты сейчас будешь рассказывать про Боберусу какую-нибудь, мой любимый, не видели никогда?
Нет.
Боберуса — это свинья с клыками огромными. Это я из «Путешествия натуралиста» много узнал.
А где они водятся?
Они в Индонезии водятся, это потрясающе. И у них огромные клыки через нос растут.
Хищная?
Ну, свинья, ну, кабан. они даже на ночь иногда, чтобы на них не гоняло, на этих клыках подвешиваются на ветках и висят. Ну вот я к чему говорю, что если актеру дать текст про эту Бруса и сюжет, и на недельку дать, или на три дня, и он подготовится, это будет блистательно. А когда ты идешь по зоопарку и вдруг видишь этих баберус, и надо срочно про них что-то снять, вот это они не могут. Вот симпровизировать и от себя рассказать свои впечатления нет. А, не знаю, а музыканты или там журналисты могут. Поэтому вот из тех, кто приглашен у нас был со стороны, всегда выигрышнее были вот эти ребята. И тоже мы сняли, ну, огромное количество. Мы лет 6 выходили.
Но это дневной был эфир, насколько
это дневной, я помню. И мне было немножко жалко, потому что это такое 3 часа дня. И нас долго колбасили по эфиру туда-сюда. Вот мы в этой дневной сетке стояли. А потом, когда на Первом канале началась вот эта сетка бесконечных ток-шоу. Утренние, дневные, обеденные, вечерние, бесконечные, с криками, с истериками. Все, то и мы драками совершенно не вписывались. И нас просто вот волной смыло из этой сетки. Мы... Это вот абсолютно, мне кто-то рассказал, реальный случай, что в... В Финляндии, в каком-то маленьком городке, жила семья наполовину, там она или муж, ну, кто-то русский, дети. И они работали, позвали на несколько, там, на месяц бабушку, чтобы она с детьми там сидела. И через неделю пребывания бабушки соседи вызвали полицию. Потому что что-то кричат, кого-то убивают дома. Пришла полиция, а оказывается, бабушка смотрит российское телевидение. Они текста не понимают, но крик, шум – это дневной добрый эфир, где брызги летят от ненависти. Вот. Так что я, в общем, я рад, что я телеведущий, а не телеведущий.
Но обычно люди, которые вкусили эфира, я немножко вкусила и этого не ощутила, но ты намного дольше. Говорят, что развивается какая-то сумасшедшая зависимость, такая сродни наркотической. Почему многие люди, там, как, я не знаю, тот же Леонид Аркадьевич Якубович, например, да, который вот уже там 40 лет ведет это поле чудес, я даже не представляю, как от этого с ума не сойти, но, по всей видимости, он, если бы, наверное, захотел, может быть, бы и ушел, да, но, наверное, он не хочет, наверное, его там все устраивает. И более того, в последние месяцы «Поле чудес» входит в топ-десятку самых смотрибельных, извините за это слово, программ. Ты можешь себе представить?
Я не могу представить, потому что я недавно настраивал. Иногда сбивается в телевизоре там каналы, иногда я там у родителей все время настраивал. И когда я что-то там, и вдруг я наткнулся на то, что «Поле чудес»,
и закричал.
Я обалдел, что оно идет. Но я не видел. В предыдущий раз я видел лет 20 назад кадры из этого. А вдруг все то же самое? Ну,
нет, там
не
есть нововведение. Теперь там герои нынешних дней принимают участие.
Логично.
Вот, то есть это уже не просто вот, чистое развлечение. Но и не об этом. А вот о уходе, как я понимаю, во многом добровольном, да, из телеэфира, твоем уходе, и вот в последующих своих ощущениях, ломки, не ломки, а самое главное, вот была бы возможность, ты бы вернулся сейчас?
Нет, меня зовут.
Так, вот это интересно.
Нет, меня часто зовут, ну, не говоря про разовые там что-то, какие-то, принять участие в какой-то передаче, иногда, когда это еще относительно милый канал и тема нейтральная. Ну, там вот у меня подружка. Очень многие же работали у меня на «Хочу знать», потому что у меня же огромная команда. И вот там, когда подружка, там Маша Кочетов снимает, делает фильм для ТВЦ про высотку на Котельнической набережной, где я вырос, где, ну, дом моих родителей. Я с удовольствием рассказал, тем более я с ужасом, я всегда себя ощущал, ну, я там вырос, я ребенок, а там были такие люди, там был Жаров, Раневская, Аксенов, Уланова, не знаю, ну...
Клара Лучко, да. Лидия Смирнова, я просто помню,
Зыкина,
да.
И и как-то Евтушенко. И я рассказываю это, иду, и вдруг я понимаю, а я-то уже вот все, и вот только я тебе расскажу, кто дальше. Я уже крайний. Когда никого из них нету, и уже и рассказать получается, уже я логически там присутствую в этом рассказе. Я к чему говорю, что я в таких случаях иногда
нет, но это участник.
Да,
а меня я сейчас звали работу регулярно.
Вести разные программы, но нет. Не буду называть программы, и в том числе достаточно популярные. Нет. Я говорю, пока нет.
Угу. Потом а вообще, ну, я поняла, по тому, что ты «Поле чудес» 20 лет спустя увидел, то есть телевизор теперь не входит
нет.
в разряд твоих досуговых развлечений.
Ну да, тем более, что вот с этими всеми историями пропали каналы, которые мы с папой любили смотреть, «Евроспорт». Он обожал «Снукер», и меня подсадил. Мы смотрели «Снукер» очень часто. А эти я не смотрю, как-то, не знаю, уже это далеко-далеко в прошлом. А ломка, вот знаешь, я столько снял программ с путешествиями, начиная с Павла Любимцева, мы же объездили весь свет с этими зоопарками и так далее, потом с Любой Полищук, с Сережей ездили, потом хочу знать, что ну, огромное количество, я счастлив, что... такой жизненный опыт, но ломка в чем заключается? Сейчас мне очень сложно, где-то оказавшись, не поделиться. Ну вот мы приезжаем там, в Барселону, я что-то вижу, ай, какой, ну вот, и мне вот просто так в качестве досуга оказаться в интересных, красивых местах, вот это ломка. Хочется рассказать, хочется, я делаю там какие-то иногда сюжеты в Инстаграм, но это не то, не сравнить с вот той отдачей, которую ты получал на телевидении. Вот это и есть небольшая ломка.
А народ по-прежнему узнает на улицах, там, не знаю где, в магазине?
Ну, да, и
вот отчасти... это же тоже еще огромное.
Нет, такой... никогда меня, клянусь,
нет?
клянусь, никогда это меня.
Ну, но потому актерская... что
я вырос в среде тех, кого должно узнавать. Заслуженно узнавать Миронов, Герд, Казаков, Державин, Папанов, ну, Никулин, Акуджава. Могу долго перечислять тех, с кого я, где я вертелся между ног у кого во время застолий. Вот это, когда вот это новое, ну, она относительно новая дефиниция звезды. Это же возникло лет там 20 назад вообще.
Ну, в 90-е.
Ну, да. И вот это... звезды, которые там два раза спели под фонограмму где-то «Она звезда», а...
Мне очень нравится вопрос в кроссворде. Звезда сериала. То есть единственный раз снялась и звезда ну, да. сериала.
Как снимали такая замечательная баба Маня на кижах. Она правильно говорит кижи, а не кижи.
Да, я знаю. Да, но как-то язык сразу, неудобно.
Как мне, да, как Гауди, а не Гауди.
А, и Фольга или Фольга.
Да,
Фольга. Да, Фольга норма.
Ну, Фолья по-английски, ну, я не знал,
что... Ну, вот у нас норма новая, Фольга, но уже относительно даже старая. Ну, вот
была баба Маня на кижах, которая в кижах жила, и кто только у нее не был там... По-моему, и все президенты у нее побывали. И все, потому что она такая колоритная. И она готовила, мы снимали с Любой Полищук, с Игорем готовили какие-то эти, калитки она делала. И она такая сама, у нее по каждому событию в жизни есть свое мнение. Ее там цыгарь спрашивает, баба Маня, а вы местная? Он говорит, не, я не местная, меня сюда привезли 70 лет назад, я не местная. То есть она и вот про телевидение что-то смотрели, а вы телевидение смотрите? Он говорит, да, что там смотреть, эти брызгалки прыгают все время. И почему-то нас так проняло эти вот звезды. Она их называла брызгалки.
Любых?
Ну, вот все, кто прыгают в перьях, вот это все брызгалки. Вот поэтому я к чему это так долго и пространно говорю, что меня никогда вот эта звездная, так называемая болезнь, меня она не касалась, потому что я знал, кто есть звезды, им цену настоящую и мнимую. Поэтому, конечно, с узнаваемостью легче в магазинах.
За рулем тоже не всегда. Ну да.
Но сейчас вот этой узнаваемости я горжусь, потому что узнают по Ютубу уже. И у нас наша бригада, состоящая из 3 человек, это все из телевидения. Там Саша, наш продюсер, режиссер, молодой парень. Он режиссер был у нас на телевидении, Илья Шбис, с которым мы сняли все программы путешествия. Вот мы втроем. Как-то мы были в Португалии, еще снимая телевизионные программы, и когда вот Саша нам первый раз за границу поехал и услышал: «О, бригада, спасибо», он с этого момента сказал: «Мы бригада», он всегда говорил, кому-нибудь, «Мы бригада». Вот мы бригада, и я к чему говорю, что узнавая, их узнают. Вот это мне дико ценно, потому что я всегда стараюсь, чтобы они тоже по возможности были в кадре, и подходят на улице и узнают их, потому что, значит, смотрят наш YouTube. Это ценно, потому что это не накручено, а это вот это естественное твое жизнь, которая кому-то, значит, приглянулась.
Ну вот мы естественным образом подошли к этому твоему нынешнему занятию. Я тоже за ним слежу, но это не регулярно. У тебя нету регулярного какого-то выхода, мне показалось.
Нету. У меня нету спонсоров. Когда там пишут, вот, на какие шиши, а вот им еще и за это деньги платят. Не, я сам плачу. Иногда, крайне редко, получается какой-то бартер, когда тебя зовут, и ты там за то, что ты рассказываешь что-то про какую-то гостиницу, ты получаешь там жилье. Но базово это было, мы стремились к тому, чтобы набрать большие обороты и выйти вот в новый какой-то для себя, в ипостась.
Ипостась, да, у Довлатова, знаешь, помнишь.
Да. Но мы не вышли, потому что времена изменились, и вот этого веселья бесшабашного, в котором мы существовали 3 года, его не осталось, и мы перестали выходить. Вот практически у нас сейчас вышло с интервалом в год 2 гаража.
Да. Вот-вот наступит Новый год, уже елочка стоит около камина. Уже празднично украшен телевизор.
Нет, слушай, последний.
И папа сидит в праздничном новогоднем халате. Потому что сейчас он его снимет, и мы пойдем в гараж.
Не надо снимать.
В гараже вы не узнаете главной истории. Помните историю про Катаняна, с которым хотел встречать Лукашин Новый год?
Дело в том, что почти 50 лет назад снималась эта эпохальная картина. И народ знает ее наизусть. И каждый год спрашивает, что там происходит с катанянами. Никто не понимает, почему Лукашин, или кто там, не помню, кто его...
Галя его отвадила.
Да, отвадила, катаняны могут обидеться. Все спрашивают, что это такое. Думаю, что это какая-то глупость. А это не глупость. Потому что Вася Катанян, ближайший друг Эльдара
Александровича,
потрясающий документалист, сын мужа Лили Брик.
Ух ты.
Мы должны были там встречать Новый год.
Где там?
У Катаняна.
Так.
Вот. И поехали. Ай-яй-яй. Из-за высловатой машины 21-я Волга. Михаил Михайлович Казаков с очередной невестой, у которой был бидон с свекольником, полный бидон, моя супруга Наталья Николаевна, вот, и Катаняны, Вася, супругой. И не доезжая до 5 километров до Пахры, машина вскрикнула, подпрыгнула, перескочила через сугроб и воткнула деревенскую избу, и мы с ужасом открыли глаза и видели, что мы все в крови. И пока она дошла, что это у нас запрокинулся бидон со свекольником, нервов ушло много. Потом я на жутком морозе, без перчаток, в хорошем пиджачке и рубашонке монтировал это колесо. Запаску страшно вспомнил, а сто лет прошло. И мы за 5 минут до Нового года въехали в Покров. Мокрые, в свекольнике, в матершине.
И с катанянами.
Вот какая преамбула. Поэтому это документальная история насчет... Я, естественно, вошла в кинофильм Эльдара Александровича Елизарова под репликой «Катаняны обидятся».
Потому что вы видите единственного человека, который действительно встречал Новый год с катанянами.
Я.
Ты.
Я встречал Новый год с катанянами весь в свекольнике.
Мы планируем, может быть, переформатироваться и вернуться скорее. Вот съедобное, несъедобное — это же тоже условное понятие, потому что съедобное — это может быть ресторан, а несъедобное — это может быть Эйфелева башня. О чем хочешь, о том говори. Вот. Но мы решили, в общем, если мы вернемся, мы все время втроем собираемся и думаем. Если мы вернемся, то, наверное, скорее в этом нашем формате ХЗ, как мы ее называли, хочу знать, будем что-то делать в этом направлении.
А, кстати, такого формата действительно не хватает, мне кажется, на Ютубе, который, если все у нас останется, это вполне должно прозвучать.
Ну, вот попробуем, не знаю. Ну,
что
понятно,
ты еще что... делаешь, скажи?
Я делаю...
Вот чем ты живешь, да? Во-первых, как ты справляешься с... не очень хорошим часто настроением. Я знаю, что оно часто бывает в связи с окружающими нас обстоятельствами. Ну, чем спасаешься? Что тебя
тем,
радует?
Что я уехал из Москвы в деревню. Мой брат, двоюродный брат, он белоусов. Он, наверное, самый сейчас востребованный деревянный зодчий в стране. У него даже есть завод деревянный в Галиче. И он мне построил дом моей мечты. Из бруса. Дом на нашем участке, наша дача там, она...
На родительском.
Года, да. Она гектар территория, и там можно еще много чего построить. И вот когда... закончили этот дом, я... А рядом стоит наш основной дом с 35-го года, говорю, с братом поделен. Но родители давно уехали в баню. Мама по проекту отца. Я там в своей предыдущей книжке даже где-то поместил этот, фотографию этого проекта, где он... Баня была, и он к ней перерисовал какой-то полукруг. Мама у меня архитектор. И папа нарисовал полукруг, сказал, а вот здесь сидеть. Это типа гостиная у него. В общем, по его проекту мама построила дом, достроив 2 спальни еще. Но, в общем, круг этот существовал. Они переехали туда. Но это летний дом. Как и все у нас было все время, из колодца воду добирали, и газа не было. Вот я это все провел. И ключевой момент был, это было 3 года назад, когда... Я зимой утеплил их дом, провел батареи, там печка была просто, батареи, и даже в какой-то момент, там в апреле, мать сказала, я приеду, мне какое-то барахло надо привезти на дачу, а у меня вверх дном их дом перевернут просто наизнанку. Я сказал, что ой, там газ роют, перерыли переулок, ты не проедешь. В общем, удалось обмануть, и когда они, я им сделал потрясающий душ, теплый пол, ничего этого там не было, все такое было, как дача. И приехали, я думаю, убьют, потому что мама очень не любит ничего.
Самодеятельность.
Да, да. Но папаша-то не замечал бы. Он бы жил практически, если бы мать не искала, он бы не узнал, что дом утеплили.
Вообще перестроили.
Да, но когда мать приехала, они приехали, они ахнули. Это было, ну... Главное не то, что я такой молодец, а молодец я не в этом, а в том, что с этого момента, 3 года прошло, они, может, 2 дня переночевали в Москве. И вот мы так жили все это время, сейчас с мамой живем там. И другая жизнь, все немножко, все по-другому.
Я так, вот... это раз, значит, дом за городом.
У дальше. Меня молодая жена, молодой ребенок.
Я знаю, ты молодой отец, я молодой одновременно отец, я дедушка.
Старый дедушка, молодой отец. Все это как-то, слава богу, гармонирует. И дети с внуками общаются, все это тьфу-тьфу-тьфу. И еще я же неспроста столько лет мучился с собаками и со своими спонсорами док-шоу, что сейчас, когда ушли все эти модные корма...
А они ушли?
Ну, они либо ушли, либо они делаются не совсем так, как раньше. В общем, я решил восполнить нишу и стал выпускать корма собачьи. Я делаю эксклюзивные такие, прямо натуральные, как бифстроган. Ну, просто я и ел, потому что абсолютно это бифстроганов. Только невкусно, потому что нет соли, перца и
специй. А если добавить, будет вкусно. А если добавить,
я ел в кадре, это прекрасно. Вот. И сейчас стали делать сухой корм. Тьфу-тьфу-тьфу.
Как называется-то? Может, подскажу, кому? У меня теперь нет собаки.
У меня... Сначала мы это назвали док-шоу. И у меня есть... куча сертификатов, что это мне принадлежит название. Авторские права.
Ну, да.
Да. А нифига. Все сгорело. Лёлик, все пропало.
Клиент.
Каким образом исчезло это название. Кто уже... Короче, и стали придумывать название. А я делал и для собак, и для кошек. Вот я так навскидку сказал. И говорю, два хвоста. Говорит, да что вы. Тысячи есть два хвоста. Проверили, нет.
И так теперь и называется.
Два хвоста — это эксклюзивно наше название. Как это проглядели люди? И вот мы выпускаем и собачий, и кошачий корм.
А что значит мы? Вы сидите, у вас кухня.
У меня завод.
Заводчик.
Да, но
владелец заводов.
Завод, где делают этот эксклюзивный жидкий корм, ну, в смысле, он... Холистик называется, бифстроганов.
Так, друзья, это не реклама, это мы рассказываем.
Реклама-клама.
Это мы рассказываем о разных, извините, опять же, ипостасях нашего гостя.
Ну, и бог с ним. Ну, поговорили про корм и все. Но это тоже, это я люблю работать, я люблю разные сферы деятельности. И ресторатором я был, и вот книжки... с монтировщиком «Современники», я служил в театре. В общем, я люблю разным разбрасываться. Вот как в школе говорят, не разбрасывайся, не сосредоточься. Нет, надо. Когда осталось-то чего? И как же ты не попробуешь то, все пятое, десятое? Вот надо успеть все попробовать.
А скажи, молодой отец, вот ты везде рассказывал и в книжках, наверное, писал, как люто ты ненавидел советскую школу. Люто. То есть ни одного доброго слова нигде я у тебя не встретил, ни одного воспоминания хотя бы о учительнице первая моя или там я любил на уроках труда чего-то. Вот у тебя малыш растет, которому скоро в школу. Вот как ты думаешь, у тебя будет какая-то возможность оградить его от всех свинцовых мерзостей, которые присутствовали тогда, не во всех, не будем обобщать, школах, но и появляются все больше сегодня. Как вообще уберечь? Ты думаешь на это?
Все-таки времена другие.
Другие, но...
Ну, нет, я имею в виду, что вот в наше время школы были все, в общем, одинаковые. С жесткими порядками. Они были, естественно, только государственные. И все было направлено на подавление личности, потому что учитель — это непререкаемая величина, авторитет, да. А уже когда мои взрослые дети учились, у них было по-другому. Им нравилось ходить в школы. Причем тоже не с первого. Вот моя дочка Саша, мы ее отдали в школу, наверное, в самую блатную школу, потому что она была, нас обязаны были туда брать, потому что она была в 100 метрах от дома. Это 20-я школа, Смольный переулок, а мы жили на Бронной.
Все мажоры оттуда.
Вот ее туда взяли, и в момент, когда она училась в первом классе, огромное событие. К ним приезжала королевна английская с визитом в школу.
Королева?
Да, да. Королева Лиза.
Елизавета?
Да, ну, Елизавета, да. Королева. Ну, или королевна Лиза. Она и готовились. И там как и звонок у них звучал песни из «Битлз» в школе. Как, где стоят будут первоклассники. Все. И вдруг она приходит в рыдании из школы. Завтра приезжает королева. Им сказали, что встречать ее будут только блондинки. И вот, вот эта ночь, когда взахлеб рыдает семилетняя девочка с криками «перекрасьте меня в белый цвет», я на следующий день, ну, после королевы, я пошел, я не, вообще не конфликтный человек, я пошел выяснять. Ну, это не мы, это так сказано. В общем, ну, когда они не, от, не отказались даже от этого. Ну,
что это явно не было указанием королевы, ну, да, уж как, но, минимум.
Все, я сказал, что все, больше девочка учиться здесь не будет. Вот. Отдали ее в другую школу, и там все хорошо. И сын Андрея тоже учился в хорошей, но...
Но такой... я понимаю так, что их время учебы их пришлось на конец 90-х где-то, да? Или, ну, там, да, 90-е.
Потом они оба поступили. Сначала сын, потом он поступил в РГГУ, когда это был главный институт страны.
Ну, Афанасьевский. Один, да, да, Афанасьевский.
А потом Саша уже, да, дочка туда поступила, уже при ней он и сдох. Так тихо сошел на нет. Ну, к тому, что тогда уже не было такого тоталитаризма в школах, да и сейчас есть уже эти современные, ну, в смысле, есть эти частные школы, они,
пока есть,
они,
да,
разные, они есть и новорусские, так называемые, такие полубандитские, и есть, ну, такие слишком пафосные, а есть вроде и такие, мы так уже приглядываемся, какие-то есть варианты. Нормально.
Ну, то есть у тебя все-таки есть некоторая
надежда.
Надежда на то, что ребенку твоему не придется пройти через то, что проходил ты. Мне очень понравилось где-то в каком-то интервью, когда тебя спросили, ну, хоть какой-то был любимый предмет. Ты ответил абсолютно категорично. Я ненавидел все предметы.
Ну да, это потому что все, это очень модно говорить. Я терпеть не мог химию, математику. Я очень любил литературу, английский язык. Тоже врут, кто это говорит.
Нет, вот я тебе честно скажу. Вот у меня было более или менее все в этом смысле спокойно. Но я люто ненавидела физики, математики. И сейчас, когда я уже, извините, весьма преклонного возраста, мне по ночам иногда снится, что я не могу сдать какую-то алгебру, геометрию.
Я занимался дополнительно в 10 классе. Я знал, что я буду поступать в театральный, но дополнительный педагог у меня была математика и физика. Нет, чтобы сценическую речь изучать. Нет, я учил. И вот я в своей книге большую главу посвятил вот этой школе. И вот я до сих пор я всех спрашиваю, ну вот, зачем и как вам часто в жизни пригодился логарифм 7 по основанию 5? Ну, ну, по основанию 6 еще может быть. Ну, логарифм 7.
Ну, 5-6, да. Но никак не 7.
Бином
Ньютона.
Уравнение Менделеева, Клейперона. Как, во-первых, они вдвоем это все для видишь, универсальных газов.
А видишь, а запомни.
РТ равняется П, деленное на мю, ПВ. Уже стал забывать, может, какие-то буквы перепутал. Кому это нужно? А гей этот наш Люсак.
Люсак.
Да.
И боль мрет.
Да, вот что они вдвоем там... Короче, если ты вошел в физику, то, наверное, тебе этот гей очень помог. Они вообще помогают много. Но почему я должен это так подробно? Хорошо, ну, выучили мы 10 плюс 10, примерно 20. Нормально. Но зачем вот это вот издевательство?
Над всеми.
Угу.
Да, это я все согласна с этим, но на всякий случай, поскольку я общалась вот так же, только, правда, по Zoom-у видеосвязи с замечательным педагогом, объявленным впоследствии или в тот момент иногентом, и объявленным кем только можно, Димой Зицером, который всякий раз говорит... Всем на заметку, пока еще есть домашнее обучение. Поэтому как только начнутся всякие неконтролируемые родителями разговоры, то еще пока есть такая возможность.
Понятно, печально, потому что детское общение тоже очень много значит.
Подходим к концу, поскольку Новый год, все думают, что исполнятся все пожелания, наивно думают, но это как-то греет. Если бы у тебя была возможность попросить у Дедушки Мороза вот чего-то самого важного, что бы ты попросил?
Ну, учитывая все вышесказанное, то, наверное, пощады.
Отличная концовка. Нам всем это требуется. И будем очень рассчитывать и просить, в конце концов, сколько можно всяких испытаний. И всем нам и по отдельности. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что пришел. Спасибо, что хорошо, по-моему, очень поговорили. Желаю успехов всем твоим начинаниям. А вам, дорогие зрители наши, я скажу, что с вами был канал «Номедиа из России», подкаст «Смотри в оба», Михаил Ширвиндт, Ирина Петровская. Смотрите, пожалуйста, нас и продолжайте смотреть в новом году. Ставьте лайки, обязательно оставляйте комментарии. И до новых встреч!